В эфире Радио Свобода. Дежавю.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте, бывший советский диссидент и политзаключенный Владимир Буковский, которого прокуратура Великобритании обвинила в ряде тяжких преступлений, объявил голодовку в знак протеста против своего уголовного преследования. Буковский заявляет, что против него ведется преднамеренная кампания дискредитации и преследования. Писатель подчеркнул, что его голодовка продлится до тех пор, пока обвинения не будут сняты. Эту тему мы сегодня обсудим с нашим гостем, правозащитником Сергеем Григорианцем, основателем правозащитного фонда «Гласность», журналистом и литературоведом. Добрый вечер, Сергей Иванович. Когда-то Геббельс говорил, что чем чудовищнее ложь, тем легче общество в нее поверит. Вам не кажется, что это тот самый случай?
Ну, это не первый пример этого. И постоянно повторяющийся, и у нас он просто стал таким обыкновением.
Как вообще спецслужбы обычно морально убивают своих оппонентов?
Ну, это бывает очень по-разному. И с Володей это было не один раз, и со мной это было множество раз. Это делается, в зависимости от случая, иногда изобретательно, иногда очень вульгарно. Со мной это просто абсолютная блокада 20 лет всеми средствами массовой информации. В других случаях это какие-то совершенно чудовищные выдумки, вплоть до рассказов о том, как Елена Георгиевна Боннар бьет сапогом своего мужа Андрея Дмитриевича Сахарова для того, чтобы вот он выполнял ее рассказы. Это, по-моему, я цитирую литературную газету. В свое время мне приписывали, что «Гласность» издается на деньги ЦРУ из той же литературной газеты. Ну, перечислить всех этих выдумок невозможно.
А на что это рассчитано, что человек потеряет своему времени для того, чтобы отмыться?
Не знаю. Это рассчитано, как правило, на потребителей, а не на самого человека. Я в таких случаях просто ничего, Господи, все это забывается, все это шелуха, которая вот выдумывается и естественным образом отпадает. Кто-то действительно пытался оправдываться. Это, как правило, бывало довольно сложно и на самом деле давало выгоды КГБ. К этому надо относиться с пренебрежением. Я помню, как в одной из статей обо мне рассказывалось, как я кому-то передал портфель с секретными документами, и тут два иностранца, подхватили этот портфель и ушли, разговаривая на никому неизвестном языке. Так что, Господи, невозможно. Это у каждого из нас это такой длинный список, разнообразный, сложный, отвратительный, конечно. Хуже всего, когда КГБ удается вмешать или сделать заинтересованным в это людей относительно близких, или к которым ты испытываешь доверие.
Ну, то есть это можно назвать, что это шантаж своего рода?
Да, это бывает и шантаж, это бывает все что угодно. Ну, потом, наконец, это просто ловушки. Но у меня последняя замечательная история. Вдруг нашлись неожиданно какие-то мои двоюродные брат и сестра на Кавказе. Я не знаю родственников по отцу, почти никого. Но они-то тоже знали только тех, кого знала КГБ, а не тех, кого знал я. И они меня начали изо всех сил зазывать отдохнуть к ним на Северный Кавказ. И потом исчезли, когда я подробно объяснил, чего они не знают, по телефону своей жене и дочери.
Спасибо, Сергей Иванович. Но сейчас у нас на связи сам Владимир Константинович Буковский, проживающий в Великобритании, бывший советский политзаключенный. Владимир Константинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какова цель и каковы требования вашей голодовки протеста?
Ну, у меня все в моем заявлении изложено достаточно ясно и подробно. Я прочту против нечестного, сфальсифицированного дела и попытки не дать мне возможности даже отстоять свою репутацию в деле о клевете. Я подал на обвинение в суд по клевете. Они его рассматривать не хотят и откладывают бесконечно. Вот теперь сложили на июль. То есть уже после того, как будет решаться их основное дело. А меня это не устраивает, я не хочу представать перед судом оклеветно и вообще ужасных вещах. Это меня не устраивает.
Да, какова ваша официальная версия вот этой всей провокации, которая против вас организована? Кого вы в ней подозреваете? Какие они механизмы осмелились против вас запустить?
Вы знаете, ну, саму суть дела, так сказать, фабулу вы знаете. Что удалось установить? Хотя, к сожалению, невозможно это доказать будет в суде, поскольку источники боятся давать показания открытые. Вот, у них там родственники остались в России. Вот что удалось установить, это что сама история была запущена, конечно, из Москвы и конечно, через ФСБ. Где-то весной 14-го года, то есть почти за год до того, как мне какие-то там извинения предъявляют. Об этом уже говорили в кругах КГБ. И случайно там пару моих знакомых это все слышали. А тогда еще ничего мне не предъявляло, ничего не было вообще. Вот. Что мне рассказали, я тогда, честно говоря, не очень поверил. Думал, что за чепуха, а как это можно сделать. И забыл, поставил. Значит, по-видимому, тут тоже очень трудно доказать что-нибудь, но, по-видимому, запустили они это сюда через Европол. Есть такая смутная структура в Евросоюзе, называется Европол. Она как бы должна координировать полицейскую работу во всем Евросоюзе. И распределять там, координировать информацию и прочее, прочее. Вот они, значит, хвалились, что у них прекрасные отношения с Россией, с российскими спецслужбами, которые им очень помогают, передают им очень важную информацию. Вот. Ну, вот насколько удалось проследить, то нынешние наши вот власти здесь это получили из Европола, а Европол из Москвы. Вот. Вот такая история. Но, к сожалению, во-первых, это все очень трудно доказать. Вы же понимаете, доказательство сказывает в суде, оно требуется очень точно. Нужны свидетели, документы. Вот. А то, что мы знаем, слышали, это не доказательство. Вот. Такие вот дела. Ну, вообще-то это всем надо иметь в виду, потому что на самом деле это очень легко сделать. Я как понял, я, честно говоря, не знал, как это все делается. Мне уже потом компьютерные эксперты объяснили, что вообще-то сегодня в любой компьютер можно засунуть все, что угодно. И ты не будешь знать, тем голову не придет.
Да, Владимир Константинович, у нас на связи более молодое поколение политзаключенных отечественных. Это Даниил Константинов, общественный активист, который только недавно освободился из-под обвинений вообще чудовищных в убийстве, хотя у него было чистое алиби. И он нам расскажет о схожих ситуациях на его практике. Даниил, добрый вечер.
Добрый вечер. Очень рад всех видеть и слушать. Да,
скажите, насколько распространена вот такая форма провокации сейчас в современном мире и в современном, в общем, арсенале спецслужб? Вам слово.
Спасибо. Я рад всех видеть и очень сочувствую Владимиру Константиновичу, потому что знаю, что такое быть ложно обвиненным. Это совсем не одно и то же, что просто обвиняться в каком-то политическом преступлении, так называемом. Что касается провокаций, хочу сказать, что действительно я сталкивался с такими вещами здесь, в Литве. Некоторые из членов нашей мигрантской диаспоры столкнулись с подобной провокацией. То есть к людям пришла полиция домой и заявила, что с их IP-адреса, их компьютера, осуществляется распространение детской порнографии. Был проведен обыск, изъяты технические средства, компьютеры, телефоны и так далее. Было возбуждено уголовное дело. А, к счастью, этому человеку удалось отбиться от обвинения без большой шумихи. Были проверены все технические средства, и выяснилось, что ни на одном из компьютеров либо телефонов никаких носителей информации подобной, либо следов отправки ее нет. И поскольку у человека было политическое убежище уже на тот момент, и всем было понятно, что это некий кейс, так сказать, неприязни со стороны Российской Федерации и ее спецслужб, дело закрыли. Тем не менее, неприятный осадок остался. Мы знаем о том, что это технически возможно. С развитием техники понятно, что такие провокации будут учащаться и повторяться. И, честно говоря, я согласен с Владимиром Константиновичем в том, что непонятно, что делать. Потому что действительно есть специальные программы оперативной работы, в частности СОРМ, так называемая система оперативно-розыскных мероприятий. Есть хакерские программы, которые позволяют просто заходить на ваш персональный компьютер. Или, по крайней мере, производить манипуляции с вашими якобы выходами в интернет. Вот так.
Да, Данил, спасибо, оставайтесь на связи. Сергей Иванович, узнаете почерк знакомый?
Да, конечно, господи. Естественно, компьютеры дают гигантскую для этого возможность.
Помните, раньше телефоны использовали как подслушивающее устройство? Когда он даже стоял в квартире, просто не работал.
Ну, это самое обычное дело было. Или наоборот, тебе постоянно звонили, и всю ночь какие-то бабы тебя материли. Но у меня это доходило до наглости. Они начинали вмешиваться в мои телефонные разговоры, скажем, с Майклом Макфолом, когда меня не выпустили на конференцию в Чикаго, что тут же привело к статье и в «Нью-Йорк Таймс», и в «Вашингтон Пост». Вот, нет, невозможно перечислить все, что в таких случаях бывает. Я более-менее от этого защищен только по одной причине, потому что я сам не пользуюсь компьютером, а два мои профессиональные помощника постоянно следят, мало того, что поставили все возможные средства защиты, но еще и постоянно следят за любым движением на моем компьютере. И все равно, скажем, все старые записи, то и дело оказываются обрезанными, то и дело оказываются раскромсанными, и мне постоянно присылают какие-то угрозы на почту и так далее.
Давайте посмотрим архивную запись о том, как Владимир Константинович после обмена на Луиса Карвалана прибыл за границу. Всем миром признанный политический узник. Владимир Константинович, вот как вы считаете, не наводит ли вас на размышление то, что ряд недружественных мер в последние дни осуществлен в адрес оппонентов режима, правящего в России, и то, что проиграли акционеры ЮКОСа в Голландии, и вообще несколько других даже еще симптомов? Вам слово.
В этом ничего нового нет, это всегда было. Мы всегда были под атакой, всегда власти пытались за кулисами выкрутить руки оппонентам, подкупить, сделать то, что им надо. Распространяют, вот скажем, попытки дискредитации, а у них официально так называлось в документах, я видел эти документы, о мерах по дискредитации вот такого-то или такого-то. Это у них было все время. Это для меня тоже не новость. Я всю жизнь, считай, каждый год какую-нибудь попытку, такую гадость они делали. То, я помню, в 85-й, по-моему, был год, уже Горбачев, кстати. Меня открыто обвинили в том, что я убил американскую журналистку. Я ее вообще никого года не видал. Более того, она там погибла в автомобильной катастрофе где-то на Восточном берегу. А я в это время был в Калифорнии. Вот. Но, по счастью, тогда, тогдашние власти на Западе, они вообще не рассматривали этот бред. Ну, присылают, если Москва хочет что-то присылать, они не смотрят. А сейчас, вот сейчас разрешили, что что, в России демократия, все замечательно, коммунизма нет, ну, значит, можно с ними сотрудничать. Вот, понимаете, это все воспринимается за чистую монету, что совершенно чушь. Как будто они не знают, что там творится, как будто они не знают, сколько политических оппонентов за последнее время убили. Причем убили, конечно, по государственному заказу, это видно просто по самому почерку. Да? Казалось бы, уже поняли, что такое эта власть, насколько она коррумпирована, что это какие-то совершенно фантастические воры, убийцы. Все это поняли. И нет, все равно, ну как, сотрудничество. Вот мы сотрудничаем, вот они нам ценную информацию передают. Вот, вот так вот. И это меня просто очень злит. Вот, ну, все остальное, я, честно говоря, от КГБ ничего другого не ждал. Чего хотите, я не могу вам попытаться навесить на шею. А что здешний так с энтузиазмом за это делит, меня просто очень раздражает.
Даниилу дадим слово, Константин. Даниил, вас удивили действия недружественные вот, литовской полиции или, может, Интерпола в отношении ваших товарищей по несчастью, политических изгнанников, которым вроде предоставлено убежище, довольно гостеприимно себя Литва повела, а вот такое против них было недружественное действие. Вам слово, Даниил.
Да, да, здесь следует разделить все-таки литовскую полицию и Интерпол. Литовская полиция действовала в строгое соответствие с законом, им поступил сигнал. Они его проверили, вели себя корректно, аккуратно. Естественно, этот обыск не был похож на те обыски, которые обычно происходят в России. То есть без разгромов, без спецназов, рано вечером, без взломов дверей ранним утром. То есть все корректно, четко, и дело было действительно закрыто, в конце концов. А вот Интерпол – это другая история. С Интерполом многие сталкиваются. Действительно странная ситуация. Человек получает убежище в одной из стран Евросоюза. Вроде бы действует единая правовая система, единые конвенции правовые. И в то же время он может попасть при выезде из страны под розыск Интерпола, может быть задержан, а также экстрадирован в Россию. Мы сейчас думаем над механизмами защиты от такого рода попыток. Но в целом меня вообще сотрудничество с российскими спецслужбами не удивляет, потому что нам известно, что европейские элиты на самом деле глубоко интегрированы, связаны, в том числе бизнес-интересами, связаны с российской элитой. И в их сотрудничестве для меня нет ничего удивительного.
Спасибо, Даниил. Вам слово, Сергей Иванович.
Нет, ну, господи, к несчастью большому, то, что сейчас стало очевидно, о чем замечательную книгу написал немецкий журналист Райт Шустер о влиянии сейчас российских, на самом деле не российских властей, российских спецслужб в Германии, то безобразие, которое происходит во Франции. Это то, о чем я говорю уже 20 лет. Для первого главного управления, для управления внешней разведки была открыта свободная дорога на Запад. Туда была вывезена масса советских, потом русских денег. И в конце... Я многих людей в Париже странных, хорошо обеспеченных, встречал, и было очевидно, что это все внешняя разведка. И это люди, которые устанавливали свои связи, которые располагали все большим и большим влиянием в западных странах. Ну и вот через 15 лет этой серьезной, настойчивой работы все это начало использоваться. И мы это постоянно видим и в политических кругах западных стран, и в международных организациях. Мы встречаемся с какими-то, ну, совершенно необъяснимыми выступлениями западных лидеров. Это уже было в 60-е годы. Это опять повторяется сейчас. Удастся ли западным странам, это довольно хорошо понимают американцы и не хотят понимать европейцы, удастся ли им устоять? Удержаться от этого вторжения, которое настойчиво производилось и производится сейчас, ну, в общем, даже не так легко сказать.
Вопрос, Владимир Константинович, вот мы знаем, и весь мир знает, что вы непримиримый оппонент нынешних российских властей. И вот недавно была у них паника, когда ожидали вот какого-то компромата. В результате появилось панамское досье, и все вздохнули с облегчением. Но я знаю, что очень волновались многие обитатели Кремля, что это будет вообще тема будет взрывов домов 99-го года. Этого боялись. Как вы думаете, почему с вами хотят тут расправиться? Хотя понятно, что про коррупцию там уже это известно. Какие вот секреты, какие вы такие, что ли, знаете, может быть, или разделяете критические взгляды на Кремль, которые вот позволяют вас считать более опасным его врагом? Владимир Константинович.
Да-да-да. Это значит, 57 лет. За это время все было, что хотите. И с их стороны, и я с своей стороны, чем мог, как говорится, отплачивал. Вот. И накопилось, конечно, много. Я так себе представляю, у них на Лубянке мое досье, наверное, занимает целую комнату. Вот. Тут все, последние годы были. Я меньше стал быть активным, я старый, я болею. Я вообще подсвернул свою активность, просто сил нет. Но у них-то план этот идет, у них же разработка-то идет не со вчерашнего дня. И это все накапливается, и вот они, значит, наконец подбираются, когда у них выходит. А и уже не важно, что ты в это время делаешь, может быть, вообще ничего. Но они уже закончат, завершают свою операцию. Ну, что было последнее, что их, конечно, должно было взбесить? Ну, во-первых, мое участие в слушаниях по делу Литвиненко, где я там настаивал на том, что Кремль за этим стоит, за этим убийством. И, в общем, суд со мной согласился. Вот. Что еще было? Украина. По поводу Украины мы, конечно, вообще выступаем достаточно жестко и четко, и сколько можем. На самом деле наши возможности невелики. И такие меры, вот такие дорогостоящие, огромные операции, они, в общем-то, не оправданы. Ну, сами подумайте, вот отравили Сашу Литвиненко этим полонием, а этот полоний стоит десятки миллионов долларов. И это же очень дорогой яд. А, и вот ни Ленин было, ни жалко. Потратили. Хотя в последний уже там год-два, Саша уже нового ничего рассказывать не мог, он все рассказал, все напечатал, все сказал. Вот у меня примерно та же ситуация. Это, как говорится, по совокупности. Как дают, надо, знаете, там, звание профессора по совокупности. Вот, я полагаю, что у меня тот же самый случай. Какой-то отдельный, я никаким секретом уже не владею. Те секреты, которые я в свое время в архивах ЦК скопировал, увидел, я их давно публиковал. Они все опубликованы.
Мы знаем, у вас довольно радикальная версия причин гибели Бориса Ефимовича Немцова.
Я думаю, не у меня одного. Я так полагаю, что это довольно очевидная вещь. Они же не стесняются, вы поймите. Они же сейчас перестали совершенно стесняться. Вот они, Саша еще Литвиненко, они еще думали это все спрятать. Они поэтому и придумали такой дорогой и сложный яд, да. Потому что его найти очень трудно. Если его не ищешь, то не найдешь. И действительно, нашли у него в теле Саши буквально за пару часов до его смерти. А так бы его не нашли, не было бы. Неизвестно было. Он просто очень был здоровый человек, спортсмен. Вот. И он прожил дольше, чем вообще при таком отравлении люди живут. А в результате оказалось достаточно времени, чтобы определить причину смерти. А так, я думаю, достаточно людей умирают внезапно и необъяснимо. И никаких следов не находят. Ну, вот Володя, мой приятель, Володя Карамурза, вот отравление. И никто не знает, чем. И до сих пор непонятно, чем. Вот. А умер бы он. Ну, все сказали, ну, мало ли, что не съел никто. Понимаете? И опять же, вот так конкретно сказать в каждом случае, что вот его наказали, вот за это. Нет, этого нет. Они не так работают. Они не так работают. А чего было убивать Бориса Березовского? Он же совсем был безвредный под конец. Вообще занимался своей жизнью. Нет, он в плане у них стоял, значился. Значит, вот они вели эту разработку. Ее надо завершить окончательным ударом. Как бой с быком нужно завершить ударом шпаги. Вообще, вот так и здесь. А иначе, не, иначе чины не дадут, премиальные не пойдут. И так далее.
А как вы считаете, раз это не было самоубийство, то значит письма его Путину тоже фальшивка, Бориса Абрамовича?
Да, письма видел. И меня веселит, насколько они теперь примитивные и грубые. Но вот было бы у них такое письмо, ну опубликуй. Что такое? Ах, оно частное письмо. Боже ты мой, какая щепетильность у этих кремлевских мерзавцев. Частное письмо мы показать не можем, батюшки. А убивать они могут, это ничего. Вот. Да нет, конечно, никакого письма такого не было. Я Бориса хорошо знал, мы, правда, не дружили. Но общались много, плотно. И никаких у него настроений, в смысле самоубийства, а тем более покаянных перед Путиным, у него просто никогда не возникало.
Да, давайте тогда Даниилу дадим слово. Даниил, как вы считаете, вот те вот ваши неназванные знакомые, которые стали жертвой провокации, почему вот они именно становятся объектами внимания российских спецслужб? Чем они так опасны для них?
Ну, человек, который непосредственно подвергся этой провокации, он занимался расследованием коррупционных схем, вывода денежных средств из России и связями российских чиновников крупных и аффилированных с ними бандитов с европейской элитой. Это вообще такая очень опасная, трепетная для властей наших тема, потому что она затрагивает их интересы на Западе. То есть он еще задолго до этой провокации мне показывал схемы вывода денежных средств, их легализации в европейских странах, покупки крупных кусков собственности, связи с местными элитами и так далее и тому подобное. То, что в итоге на выхлопе создает вот этот благожелательный фон по отношению к властям России со стороны Запада. Мы думаем, что это какие-то идеологические вещи, какие-то просто хорошие отношения, а там есть реальные интересы. И я думаю, что это была просто месть, попытка его дискредитировать, одновременно сломать и вывести из игры за подобную работу. Я не удивлюсь, если произойдет со мной или с кем-то еще. То есть я вполне готов к таким сценариям. Самым разным. От подброса наркотиков до, я не знаю, обвинений в изнасиловании. То есть организовать можно все, что угодно. Это несложно.
Сергей Иванович, как вы считаете, вот какие еще чувствительные такие есть темы у российских спецслужб, по которым они могут персонально уничтожать своих оппонентов?
Ну, в общем, надо сказать, что они очень изобретательны.
За что они могут вот конкретно человека вот возненавидеть? Если, что он про них знает?
Ну, как вам сказать? Во-первых, вот совершенно правильно было сказано и Володе, и... это же плановая система, понимаете? Это бюрократическая работа. Это люди, которые вот за тебя получают зарплату, за тебя получают звездочки. Им надо в чем-то отчитаться. Вот очередной проект там не сработал. У меня их, я не знаю, сколько было. Ну, значит, надо придумать новый. И каким он будет, заранее предсказать нельзя. Как это произойдет, кого к тебе пришлют, кто... ну, недавно у нас дома старинная коллекция, недавно вдруг... какой-то хмырь начал мне предлагать чуть ли не в подарок большую греческую икону XII века в Третьяковке. Таких нет, а вот мне он предлагает в подарок. Ну, в общем, это что тебе... завтра предложат, что тебе скажут, что тебе напишут, кто тебя встретит на улице. Этого нельзя предсказать. Они, надо сказать, очень изобретательны. Это единственное, что можно сказать. Они профессионалы. Это их работа в течение многих десятилетий. У них есть характеристики каждого из нас, очень подробные. Я знаю, что обо мне там читались лекции, но и о Володе, конечно, тоже, для сотрудников КГБ. У них, ну, это профессионально работающий аппарат. Никто не хочет понимать, что мир... имеет дело с гигантской террористической преступной организацией, опирающейся на все силы, на все богатства, еще оставшиеся в России.
Владимир Константинович, как вы считаете, связано ли вот с этим вообще планом ваше злоключение с получением нового паспорта? Может, поэтому тянуло... Федеральной миграционной службы или уж кто там, чтобы вам правдами и неправдами не дать гражданство?
Я отвечу на этот вопрос, я на него отвечу. Пока мы не забыли и не расстались. Мне бы надо в контакт войти с этим вот парнем в Литве, у которого было аналогичное обвинение, но полиция литовская оказалась умнее английской, я не стала этого делать. Он мне нужен как свидетель, просто на суде.
Конечно, Владимир Константинович, ради бога.
Если можно, мне срочно
обязательно
решить,
все.
И я своим адвокатом отдам. Если он согласится приехать, я только буду ему очень благодарен.
Конечно, все сделаем, ради бога.
Да. Вот. А что вы спросили?
Про паспорт. Не поэтому ли вам тянули?
Паспорт, да. Конечно. Слушайте, там было очень смешно. Там, на самом деле, в какой-то момент, я думаю, это тоже как-то их подстегнуло, наверное, всю эту операцию. Потому что за кадром, как бы, частным образом, советские чиновники, не советские, российские чиновники, дипломатические, посольские, намекали на всех уровнях, и не только мне, что вот если он обратится лично к Путину, может решиться. Вот им надо было, чтобы я, значит, вот поклонился Путину. Тогда, может быть, и этой операции бы не было, я не знаю. Может быть, это был последний, как бы, вот, пробный камень, а вот все-таки, может быть, с ним как-то поладимы, и тогда можно и не трогать, собственно говоря. Вот был такой момент. И он проходил просто красной нитью через все вот наши отношения с тогдашними, с российскими властями. Это было абсолютно железно. Вот, вот, ну, вот мы ничего не можем, вот так получилось, вот знаете, и так далее. А вот, ну, если он обратится вот, к президенту, то вопрос может решиться. Они всячески намекали на это. Вот. Но вообще-то это тоже для меня как бы не такая уж новость. Я в своей жизни уже с этим гражданством запутался. Есть оно у меня, нет у меня. Они же просто не знают, они не понимают. Вот они заявили, что у меня нет оснований для получения, значит, российского гражданства. Они не знают одной простой вещи. Меня не лишали советского гражданства. Всех лишали автоматически, а про меня забыли.
Не, ну более того, вас регистрировали кандидатом в президенты. Вот это там, я думаю, так проверяется.
Ну, еще бы. Но главное, они не знали. Забыли, не знали. Что меня не лишали советского паспорта. Он у меня был дан при обмене для проживания за границей на 5 лет сроком. И он такой у меня остался. Я, конечно, с ним не ездил. Я себе получил там швейцарский travel document сначала, потом английский. Но факт тот, что процедура восстановления гражданства, как вы помните, у тех людей, у которых советское гражданство оставалось, она была гораздо проще. Вот не было специального указа президента, говорят нам теперь в моем деле. А его не должно было быть. Я, собственно, был... У меня оставалось советское гражданство, я его не был лишен. И в таких случаях восстанавливалось по совершенно другой процедуре, выдавалось российское гражданство. Вот такая была история. Ну, сама по себе она, эта фаза была малоинтересная, она, бюрократическая. А вот нежелание, значит, как хоть здесь человека нагнуть, а вот нагнется, ну, тогда, может быть, мы еще поработаем. Вот такой очень чекистский подход, такой 100% чекистский.
Даниилу, давайте дадим слово Даниилу. Вот есть такая версия, что особенно усилилось вот это направление активности спецслужб после того, как освободился Михаил Борисович Ходорковский. Хотят там почистить или перессорить ряды российской политической оппозиции, чтобы он не смог ее собрать под свои знамена. Как вы считаете? Может быть, поэтому после его выхода на свободу усилились провокации? Вам слово, Даниил.
Возможно, что поэтому, но по моим наблюдениям Михаил Борисович не предпринимает больших усилий по тому, чтобы консолидировать политическую миграцию за рубежом. То есть какая-то работа проводится с кем-то, но не так широко, как я, например, подозревал. А тем не менее, понятно, что он является одним из основных оппонентов за рубежом для Кремля, причем человеком серьезным, с деньгами, с влиянием, с определенной репутацией. И, конечно, представляют опасность для них. Да и в целом все больше становится российских эмигрантов, то есть буквально на глазах растет количество беженцев, можно так прям назвать, из России, которые получают убежище в странах Европы, формируются целые диаспоры, и эти диаспоры пытаются тоже что-то делать, как-то скоординировать работу между собой и повлиять на то, что происходит внутри России. Поэтому понятно, что с каждым месяцем и годом эта работа спецслужб будет только усиливаться.
Спасибо. Да, Сергей Иванович, вам как эта версия кажется экзотической, что хотят сейчас чуть-чуть ослабить вообще российскую политическую эмиграцию?
Нет, это абсолютно как бы стандартная, естественная их реакция. Действительно создается, как она была после революции, очень разнообразная
колония, да?
Очень разношерстная русская эмиграция, но уже многочисленная, уже со своими разнообразными влиятельными кругами и лицами, и, конечно, на Лубянке придают большое значение работе с эмиграцией. И, конечно, замечательно, интересен, я не знал этого, рассказ Володи о том, как ему предлагали, вот, а ты напиши Путину.
Да.
Вот такой вот нормальный процесс разложения эмиграции, снижения достоинства наиболее известных ее представителей. И это будет только расти, так же, как растет сама эмиграция. И так же, как растет ее противостояние тому, что делается в России.
Владимир Константинович, вот сейчас произошла такая целая серия вот таких провокаций против лидеров оппозиции. Там, условно говоря, Алексея Навального обвинили в измене родине вместе со спецслужбами Америки и Англии. Михаила Касьянова там вообще во всех смертных грехах и моральном разложении плюс 2% его традиционные. Михаилу Ходорковскому предъявили обвинение в убийстве мэра Петухова. Как вы считаете, вот это, может быть, из той же серии, вот ваш случай, чтобы что-то на вас хотя бы, может быть, самое фантастическое, но тоже вбросить вам слово?
Ну да, конечно, я согласен с Сергеем. Это ничего нового они не умеют изобретать. Вот чекисты, они удивительно бедны фантазии, при том, что какие-то паскудные мелкие вещи они изобретают. Но в стратегическом плане у них просто никаких новых идей нет. Да, вот так и было после революции, эмиграция русская стала расти, и хотя она и не была объединенной, и вообще-то так, между нами говоря, большой угрозы не представляла, но, ну, чекисты, у них свой фронт, им же надо воевать, невидимый фронт. Вот, значит, основное усилие было на то, чтобы уничтожить активную часть русской эмиграции после революции. Вот там операция «Трест», вот убийство этих военных, генералов, там, Кутепова, Миллера, там, и так далее. Вот. Потом, после войны, посмотрите, то же самое. Много людей оказалось на Западе в результате Второй мировой войны. Ну, там были гестарбайтеры, там были не только пленные, пленных было гораздо меньше, чем просто людей. Вот. И опять стали образовываться какие-то центры сразу, какие-то с их точки зрения. Они это называют центрами. Вот. Ну, как Сталин там изобретал, какой-то там троцкистско-бухаринский центр. Вот у этих, кто руководит, такая сразу фантазия, центр. Вот они в определенный момент, несколько лет назад, до убийства Саши Литвиненко, они совершенно точно установили, вот есть лондонский центр. Вот. Есть с чем бороться. И они, конечно, ну как, это правильно, они на это получают фонды, возможности, права, продвижение. Вот. Вот они боролись с лондонским центром. В результате они вообще кого могли поубивали или там, попытались выбить из активной сферы. Да? То есть мне это кажется абсолютно очевидно. Сейчас они злозят сюда, вот, потому что эмиграция растет. А у них всегда так. Они, их власть такова, что от нее всегда бегут. Во все эпохи. И постепенно скапливается большая эмиграция. А это потенциальная угроза. А для чекистов это поле работает. Вот начинается. Вот то бегут, потом ЧК за ними бежит и начинает их уничтожать всяческими способами. Вот. Потом кто-то затишье, потом опять новая волна бежит. Вот это так всю советскую власть было. И продолжается теперь, поскольку нынешний режим от советской власти отличается уже очень мало. Конечно, сейчас ожесточение, причем уже какие-то совсем свирепые вещи там вот с этими убийствами. Все-таки вот в брежневское, скажем, время они с убийствами аккуратно были. Они были убийства, у нас в нашей среде были убийства, их было меньше, их было мало. В то время ЦК контролировало КГБ довольно плотно, им надо было писать план заранее, план обсуждался, утверждался, менялся. То есть на это уходили годы. А сейчас, как мне рассказывали, это сейчас вот решается. Пришел чашечку кофе, попил, ну чего, вот такой-то он нам сильно вредит. Давайте-ка мы его, и все решили. Вот. Так что я не удивлен, да, они сейчас не звереют. Если раньше там были там разговоры коррупции, того всего, теперь это убийство, это кровь. Они сами убивают и сужают, вносят эту струю, эту атмосферу убийства. Вот. Так что тут ничего удивительного нет. Они вообще не удивительны. Они предсказуемы до тошноты.
Владимир Константинович, а как, по-вашему, встревожила ли Кремль пресс-конференция совместная вот Михаила Борисовича и Чичваркина, которая была, по-моему, третьего дня?
Да.
Встревожила,
ну,
да?
Ну, наверняка там, наверное, за этим очень внимательно смотрели. Это идет активная разработка, это, значит, идет спецоперация большая по уничтожению наиболее активной части скопившейся эмиграции. И, между прочим, мне говорил Гордеевский, я это еще несколько лет назад, что они активизируют работу с эмиграцией, чтобы появилась линия М. Мигранты. Линия М. Раньше такой линии не было в работе КГБ. А сейчас у них при всех посольствах есть офицер КГБ, который конкретно занимается линией М. Вот в результате, конечно, начинаются всякие дела среди мигрантов.
Да, Даниил, вопрос. Вот я перечислил деятелей такого демократического, либерального фланга, которых вот пытаются взять на крючок. Мне кажется, то же самое происходит и в патриотической среде, Даниил. По-моему, там сидит и Белов, Поткин за какие-то, то, что он несколько миллиардов через какой-то банк украл, довольно смехотворное обвинение. Вам слово, Даниил.
Да, ну, давление на наш фланг, оно было всегда довольно сильным в последние годы, чудовищно сильное. Практически все лидеры либо уже осуждены, либо находятся под уголовным преследованием, либо находятся в эмиграции. Белов, Поткин, действительно, уже больше 2 лет сидит. Обвинение очень странное, кроме вот этих странных, сомнительных махинаций с казахским банком. Там присутствуют чисто политические обвинения в попытке изменения ни много ни мало государственного строя Казахстана и развала Евразийского союза. Чисто политические обвинения, я бы сказал, в таком сталинском даже духе и формате. Сам Белов выехать не успел и, наверное, не захотел, так же, как я в свое время не захотел. Я знаю, что его брат тоже находится в эмиграции из-за сфабрикованного в отношении него дела еще там в году 2010. То есть человек уже около 6 лет находится в эмиграции и, причем как бы, практически в подполье. То есть часть наших людей находится на подпольном положении, в лучших традициях российских. То есть скрываются неофициально где-то в странах ближнего зарубежья или в Европе.
Да, мы знаем, что сидит Сергей Удальцов, Леонид Развожаев уже много, я бы сказал, лет после болотного дела, да, Даниил?
Да, вы посмотрите вот на состав Координационного совета оппозиции, который в свое время напугал власти. Вы посмотрите сейчас на его состав списочный, то видно, что большая часть либо сидят, либо осуждены, либо сидели, либо находятся в эмиграции.
Либо, как Борис Ефимович, погибли.
И да, один уже погиб, да. Я думаю, что это не случайно очень.
Сергей Иванович, как по-вашему, вот по всем фронтам мы посмотрели, такая есть активность, чтобы очернить, опорочить лидеров оппозиции?
Ну, это, в общем, естественно. Причем как раз вот то, что о чем шла сейчас вот речь, о лидерах национального русского движения. Казалось бы, это парадоксально. Казалось бы, вот недавно, может быть, вы видели по телевизору, был замечательный фильм о пароходе, вот, с высланной интеллигенцией.
Философском, да, конечно.
Философском. Но на самом деле весь он был посвящен Ивану Ильину. Ивану Ильину и его идея национальной диктатуры, которая спасет Россию. И на Ивана Ильина ссылается и Путин. Казалось бы, ну вот создавай национальную диктатуру. Но оказывается, что и национальная диктатура не подходит. Оказывается, что на самом деле... Я думаю, что проблема в том, что такого презрения к русскому и всем остальным народам России, как сейчас, как в последние уже 10 лет или 20, Россия не знала за всю свою историю. И на самом деле... Там они могут как угодно говорить об Иване Ильине, но как Сталину было совершенно все равно, кого убивать, в зависимости от своих конкретных представлений и нужд. Также и нынешнему руководству совершенно все равно, что будет с русским народом. И поэтому... И национальное русское движение ему не подходит. Никто ему не подходит, кроме офицеров Лубянки.
И По-моему, Махатма Ганди еще, он по нему скучал.
Да, ну вот, не знаю.
Владимир Константинович, как вы считаете, вот, может быть, если объединиться сейчас, вот та часть, которая знакома с этой, с этого сорта провокациями, может быть, тогда приостановить голодовку и собрать вот материалы, свидетелей защиты, что ли, и тогда подготовиться, может быть, более предметно к схватке судебной? Как вы считаете?
Ну, видите, это одно с другим не связано. Дело в том, что свидетели, материалы, доказательства уже закапливаются уже достаточно давно командой адвокатов. И, конечно, лучше, когда их больше, когда это еще больше добавлено, еще более убедительно. Но, в принципе, моя голодовка связана с поведением здешней юридической системы, которая оказалась, в общем-то, независимой и нечестной. У них такая всегда традиция была fairness, fair. Judicial is fair, да, а вот никакой этой fair тут нет, это все кончилось, это все сгнило. Я вот 40 лет назад я приехал сюда, и это еще было. И пресса была более независимой, и демократия худо-бедно, но работала. А сейчас это все не работает, уже все сидительно. Вот этот процесс советизации, который здесь идет, я-то его наблюдаю вот 40 лет, особенно он ускорился как раз с распадом Советского Союза. До этого сейчас как-то держался не так, тут покатился. Вот. И мой спор со здешним обществом, он мне не с КГБ, о чем мне с КГБ спорить? Мы друг друга с ними знаем прекрасно. Они могут меня обвинять в чем угодно, но они сами в это не верят ни секунды, они знают, что они публиковали. Вот. Так что это разговор пустой. Я не с ними воюсь, с ними, я, к сожалению, здесь особенно воевать не могу, я далеко. Вот. А вот их приспешники, которые так охотно их грязную работу за них делают, и эта хваленая английская правоохранительная система, вот это досадно, и мне жалко эту страну. Мне нравится Англия, я ее люблю, я здесь живу 40 лет. И то, что она так деградирует на ходу, вот на глазах, это меня ужасно угнетает.
Да, Владимир Константинович, мы, конечно, вам и благодарны за участие в нашей программе, и солидарны в вашей борьбе. Но вот помните, был такой Солдатов, активист Лимоновской партии в этой пересыльной иммиграционной, сидел в тюрьме в Голландии, он повесился даже, но это никак не помогло делу. Вот давайте Даниилу дадим слово. Даниил, как по-вашему, стоит ли Владимиру Константиновичу продолжать голодовку с риском для здоровья? Или, может быть, как-то вы там все мобилизуетесь вокруг него для его поддержки?
Мы, конечно, мобилизуемся. Я попробую заручиться поддержкой своих товарищей по диаспоре. Но надо понимать, что тема щепетильная. Не знаю, удастся ли мне добиться согласия от этого человека на то, чтобы публично или хотя бы не публично принять участие в процессе. Попробуем. Что касается голодовки, ну, не мне учить Владимира Буковского, голодать его или нет, как минимум, не мне, да, я во много раз моложе и не проходил тех вещей, которые он проходил, хотя кое-что проходил. Но все-таки, на мой взгляд, если вспоминать его собственные высказывания, его книгу знаменитую, которую я читал в тюрьме, и «Возвращается ветер», я считаю, что заявленные цели голодовки все-таки должны быть достижимы. И в этом плане я не знаю, насколько достижима цель прекращения уголовного преследования в Англии и принятия иска.
Спасибо большое, Даниил. Напомню, что мы обсуждали ситуацию вокруг Владимира Буковского, и будем продолжать эту тему обязательно, потому что Владимир Константинович пошел на отчаянную меру, объявил голодовку. Но она... Радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Михаил Косторов.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».